Здравствуйте. Мы впервые встречаемся на телеканале «Домашний». Первым делом я объясню, что это такое и что за программа. Ну, вот программа, знакомая радиослушателям «Эхо Москвы», она так и называется «Целый год в круге света». Мы решили немножко поменять формат и добавить к слышимому видимое. То есть теперь у кого радио под рукой нет, может смотреть на экране телевизора, а у кого телевизора нет под рукой, он может слушать по радио программу «В круге света», где мы будем обсуждать самые разные вопросы, которые подбрасывает нам жизнь. Ну и я скажу вам сразу, что то вместе, то поврость, а то попеременно эту программу будем вести мы с Алексеем Бенедиктовым, главным редактором «Эхо Москвы». И сразу здесь представлю вам находящихся в студии Машу Филипенко, учителя гимназии. Латынь преподает, представляете себе? И министра образования Андрея Фурсенко, который только сегодня с самолета прилетел с инспекции. Да. Смотрел, как все готово к 1 сентября. Ну и 1 сентября, ну и есть 1 сентября. Сегодня мы долго голову не ломали, какая может быть тема. Единственное, что о начале учебного года мы будем говорить не в возвышенных тонах и не о том, как там первоклашки трогательные с цветочками идут и как все стремятся к знаниям, а мы будем говорить такую, может быть, трудную тему, вот что делать тем детям, которые в школу не хотят идти категорически, потому что в школе бывает всякое. В школе случаются и унижения, в школе случаются разные трудные моменты. И мы поговорим о том, что делать с теми детьми, которые не хотят идти в школу и почему такое случается. Вот, собственно говоря, тему я заявила. Сейчас мы ее продолжим, но прежде чем мы этот разговор продолжим, посмотрим небольшой сюжет, а за это время к нам как раз присоединятся и радиослушатели.
Первый раз в первый класс. Глаза неожидающих подвоха малышей блестят. Носить домой полные ранцы пятерок – на это дети согласны. Они даже заранее под руководством дедушки тренировались поднимать ранец и никаких дополнительных трудностей не ждут. Им еще не знаком физиологический оборот «суровая школа жизни». Но это поправимо. Все уроки впереди.
Ты понимаешь, что ты написала? Надюша, золото мое самоварное, ты даешь себе отчет? Я сама за искренность, и ты знаешь, поэтому я предложила такую тему. Но что же это за мечты в твоем возрасте?
В школе дети узнают много интересных вещей. Из истории, например, что тяжело в учении, легко в бою. Так Суворов говорил, когда солдат муштровал. Из словесности дети узнают, что такое синонимы, и что синоним слову «муштровать» – слово «школить». И что это слова устаревшие, а сейчас говорят не «вышколенный», а «дисциплинированный». Дисциплинированный ребенок неизменно хочет учиться, даже если его желание не имеет значения, и делает скучные вещи с удовольствием. Удивительно, что детям иногда это удается. Ни один взрослый повторить такой трюк не сможет. На уроке античной литературы дети услышат, что умножающий знания умножает печаль, и что даже самые мудрые иногда всю жизнь учатся-учатся, а в итоге знают, что ничего не знают. Ребенок спросит, зачем же тогда учиться, а учитель логики расскажет маленькому беззащитному человеку, что такое парадокс. Ребенку остро захочется к маме, но парадокс будет в том, что к маме нельзя, а надо учиться.
Я напомню, что это телеэфир Камала «Домашний» и радио «Эхо Москвы». Телефон прямого эфира 642-94-60. Московский телефон 642-94-60. Звоните, мы ждем вас.
Мальчик-девочка.
Ага, мальчик-девочка и за этим президентским столом. Итак, еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и канала «Домашний». Сейчас к нам присоединились радиослушатели. Мы их приветствуем. Приветствуем мы. Это Светлана Сорокина и Алексей Венедиктов, а также находящиеся здесь в студии Маша Филипенко и Андрей Фурсенко, учитель и министр. Ну, мы с Лешей тоже, в общем, не чужие люди в этом процессе. Алексей Алексеевич у нас учитель с многолетним стажем.
Я отличник народного образования. Шикарно. В отличие от министра.
Поздравляю. Да, министр просто...
Он
Да, а наука. Алексей Алексеевич отличник народного образования. А я из учительской семьи, у меня мама 37 лет отработала в школе, поэтому школу я тоже знаю, так сказать, немножко изнутри.
И признайся, что ты работала уборщицей в школе.
Подрабатывала, да, ну, да, подрабатывала. Так что в школе работала, это правда было, когда в институте училась. Но неважно. Мы заявили сегодняшнюю тему, и радиослушателям я еще раз ее напомню. Тема эта связана с теми детьми, с их проблемами, которые не хотят идти в школу. И, собственно говоря, с этого и начнем. Что в школу не пускает, да? Вот что,
ну, понятно,
с чем можно
что в школу не пускает. В школу не пускает унижение.
Да, в первую
очередь. Я думаю, что прежде чем мы начнем разговор, я думаю, надо обратиться к нашим слушателям и попросить, и зрителям, конечно, и попросить их проголосовать.
Одну секундочку. Я только хотела сразу озадачить тех, кто у нас находится в студии, Машу и Андрея. Я попрошу вас вспомнить о том, случалось ли вам проходить унижение, через унижение в школе. И, Леша, давай телефон и будем просить звонить.
Да, давайте приблизимся к своим телефонам. Те, кто хочет проголосовать, вопрос очень простой. Унижали ли вас лично когда-нибудь в школе или ваших детей? Унижали ли вас или ваших детей в школе? Если да, ваших детей или вас самих лично унижали в школе, ваш номер московский, телефона 980-5948, 980-5948. Если не унижали в школе, вы не сталкивались с этим, то ваш номер телефона 980-5949, 980-5949. Голосование будет идти 2-3 минуты, можно звонить, голосование началось.
Что имеешь в виду под унижали?
Ну смотри, что унижает вообще человек? Вот, кстати, нам прислал письмо, может быть, скорее Андрею, министру образования Андрею Фурсенко, такой Игорь Шилов, десятиклассник. Он считает, что на самом деле, вот в его послании нам, если говорить о нелюбви к школе вообще, то я считаю, что до определенного возраста дети вообще не любят, когда их к чему-нибудь принуждают.
Значит, не любят, но это не унижение.
Не любят.
А, это принуждение унижение?
Принуждение – это есть унижение.
Понятно.
Значит, кто может унизить? Может унизить система, да, вот надо идти на этот урок, а я хочу заниматься физкультурой.
Надо делать это, а не
это. Надо залезть на канат, как говорит одна моя знакомая, и висеть на нем 40 минут, потому что ты не можешь добраться до потолка, надо сдать норматив. Второе, это учителя. О, доживем до понедельника, замечательная история. Золотко моя, что ж ты такое написала? При всех. И это одноклассники, потому что ты там длинного роста, как Андрей, или короткого роста, как я.
Я был самый маленький в классе.
Не поверю никогда.
До седьмого класса.
Да. Так вот, унизить может все. Вот вся история.
Вот у меня лично сразу, для того, чтобы начать разговор, была ситуация, как раз связанная с одноклассниками. Она была чудовищная, тяжелая. Я перешла в другую школу и с этим столкнулась. И я ее преодолевала так, но об этом впереди. А, Маша, какая у вас была ситуация? Или ситуации?
Ну, во-первых, можно я немножко подкорректирую? Вы сразу так унижение. Наверное,
я это называю унижением,
знаете,
извините.
Я бы сказала, начала со слова «несвобода». Вот детей удивляет, пугает, и совершенно для них новое ощущение, когда они падают в школу, это несвобода. А дальше уже вытекающие отсюда последствия, в том числе и унижение.
Свет, извини, ради бога, у нас уже приближается к 1000 проголосовавших, народ эта тема заинтересовала. Я последний раз напомню телефон и скажу, что у вас 1 минута на голосование. Итак, вопрос. Унижали ли лично вас или ваших детей в школе? Если да, московский номер телефона 980-5948. Если нет, 980-5949. Время только на набор номера.
Личная история, Маша.
Да, я вспоминаю два случая. Первое. Школьная форма. Для нас было совершенно непонятно, почему мы должны носить эту школьную форму. И именно в начале 90-х годов, когда я училась, школьную форму отменили. Я считаю это личной победой нашего
поколения. А у меня даже вопроса не было. Ходили только в одинаковой форме. Вот видите, у нас даже не было на эту тему рассуждения. А еще как что
унижало? Второе конкретное унижение, это когда в классе в 6-м или в 5-м учительница подняла меня при всем классе и зачитала мое сочинение с комментариями очень язвительными. Ну вот... Что это?
Какая похожая ситуация на то, что
было в фильме. А это было первое сочинение, которое я написала вот не то, что нужно учительнице, а то, что вот я лично думала.
Ага, ага. Андрей, у вас были такие ситуации тяжелые?
Ну,
испытательные?
Ситуация. Давайте вспомним рассказ «Детская площадка» Рэя Брэдбери. В общем, классический абсолютно. О том, что отец вместо своего сына... принимает решение пережить детство еще раз, потому что он не может вытерпеть, чтобы его сын проходил через эти вот все обиды детской площадки.
И как трудно быть ребенком.
Да, но давайте не будем, я боюсь, я думаю, не исключаю, что сейчас мы смотрим на это с позиции взрослых детей, взрослых людей, а с позиции ребенка все-таки сейчас выглядит немножко по-другому. Я вспоминаю, конечно, были очень неприятные моменты, в большей степени были связаны с одноклассниками.
Меня тоже.
Вот если сейчас подумать, я думаю, что правильно было, что я через этот прошел.
То есть это закалка такая своего рода. Другой дело, что палку не перегнуть. Он вспомнил чучело, да?
Это сломать можно. У нас было...
Он говорит, что школа – это жизнь. Конечно, это часть жизни. Конечно. Но вопрос в том, что вот у нас уже остановилось голосование, и порядка 85% наших слушателей ответили, что да, они проходили через унижение, и в школе их унижали. Это порядка 85%.
86%.
86%, да? Но при этом, как это воспринимается? Андрей, смотрите, вот 7800 детей покончили жизнь самоубийством ежегодно. Несовершеннолетних. Это не обязательно связано со школой. В России.
Да, в России. Боже.
Это не обязательно связано со школой.
Это проблема подростковая.
Это Министерство здравоохранения сообщает. Но мы знаем массу случаев. И мы можем сказать, что человеку показалось, ребенку показалось, что его унизили. Но от этого ему не легче.
Алексей.
Вот я не прав.
Ну, вы всегда правы. Мы же это знаем. Но все-таки вот была жуткая история, которая до сих пор, насколько я знаю, еще следствие не закончено, когда ребенок покончил с собой, потому что его заставляли убирать класс.
Да.
Мы убирали классы, так сказать, раз в две недели, все вместе.
Это вы в Питере раз в две недели, а мы раз в неделю в Москве.
Может быть, раз в неделю, я не помню, когда. Но у нас большая школа была, мы убирали не только класс, мы школу убирали. У нас много классов было в школе, поэтому выбирали, хватало классов. Но это не было унижением.
Андрей, это разные вещи. Одно дело, когда все мы дружно убирали, дело, когда никто не убирает, и тебя одного заставляют это делать, потому что ты не внес какой-то взнос.
Может быть, в этом вся и проблема, что не надо создавать ситуацию, которая бы приводила к унижению.
Вот, а как решить? Да, вот я для себя вычленил вот эти три позиции. Да? Да. Сама система, учителя и одноклассники. Да. Я абсолютно уверен, что когда ребенок попадает в детский коллектив, ему помочь может только семья. Это дело семьи, это дело дома, подготовить ребенка, микшировать.
Как-то сопровождать его.
Но здесь ничего сделать не можем. Но если говорить о системе казарменного типа, если говорить об учителях, да, то здесь, наверное, можно что-то делать и государству, и самим учителям.
Я, кстати говоря, вот не забуду, предваряя реплику Андрея, я вспомнила, как-то у нас был разговор как раз в эфире «Эхо Москвы», и я помню, что, я говорю, как же, учитель – это такое понятие, это все. И вот Андрей Александрович правильно сказал, он сказал, что учитель – это многотысячный класс работающий. Тут не может быть... А? Многомиллионный, да.
Слушай,
тут не может быть гуру в каждом, хотя бы втором случае.
Вы учителями работали, мы с Машей работали, да? Мы даже себе не представляем, я так думаю, может, я скажу, потому что, как мы унижали, когда я работал. Я даже себе не могу представить,
Маша,
что то, что я делал, я унижал. Это было
так. Леша сознается, что он
я
унижал.
Сознаю.
Вам приходилось унижать?
Знаете, ужас в том, что, может быть, я даже не понимаю в какой-то момент, что я ребенка унизила. Я, например, один раз в жизни выгнала двух ребят из класса, которые сидели и болтали, и после пятого замечания я сказала, все, ребят, неинтересно, собирайтесь, до свидания. Мне было так потом стыдно. И главное, что они потом бросили мой предмет. У меня не обязательный предмет. И они, в общем, в следующем году выбрали другой список.
А что за это дома, может быть, мы даже не знаем.
Вот. Да. Поэтому, дома, кстати, унижают по школьным поводам, будьте нать.
Дело в том, что вот учителя и дети, это, знаете, как мужчины и женщины. Это две разные психологии. И иногда в каких-то точках они вообще друг друга не понимают. И учитель даже иногда не понимает, что он вот человека унижает. А у меня был другой случай. У меня, например, девочка пришла на урок, в тяжелый переходный возраст был, там лет 13, в бейсболке. Мне это очень начало вызывать раздражение. И я себя сдержала и подумала, вот я не буду. Я сказала, ой, какая смешная бейсболка. На следующий урок она пришла без бейсболки. Но я не стала вот ей говорить, там, сними, выйди из класса, там, родители.
Ну да, сложная история. Алексей, я предлагаю напомнить телефоны прямого эфира, потому что через несколько секунд мы уйдем на рекламу, а после этого продолжим разговор.
Я хочу сказать, что мы хотим от вас истории, как вы выходили из ситуаций, историй ваших лично, когда вас или ваших детей унижали, как вы выходили из них. Телефон прямого эфира, московского прямого эфира, 642-9460. 642-9460. Мы ждем ваших звонков через минуту.
Итак, мы снова в студии. Это программа «В круге света». Мы продолжаем говорить о том, с какими трудностями и часто унижениями сталкиваются дети в школе. Я еще раз хочу предложить напомнить телефон прямого эфира.
Да, телефон прямого эфира. Я напомню, что мы идем в прямом эфире телеканала «Домашняя радиостанция Эхо Москвы». Это телефон 642-94-60, московский номер телефона. 642-94-60. Мы ждем ваших историй про это. И как вы из них выходили, Света?
Какой вывод, да. Ну, я оборвала на полусловие министра образования и хочу ему предложить поговорить.
Я только об одной вещи хотел сказать, что иногда, может, не следует очень вот будировать этот вопрос унижений. Я еще раз повторяю, есть жизнь. Более того, определенной жесткости в отношениях, наверное, в школе, к определенной жесткости, в школе, наверное, надо приучать. Потому что одна из задач школы – это проблема социализации. Это не только проблема дачи, ну,
образования,
знаний, образования, информации какой-то.
А в чем проблема социализации, Андрей, должна идти через жесткость?
Она не через жесткость, она должна идти через реализм, через реальную жизнь. В реальной жизни есть все, есть очень мягкие. Нельзя жить в полном комфорте. Известно, что любое существо, которое живет в полном комфорте, оно погибает. Оно не готово к жизни. И я хочу сказать, что вот в странах, так называемых цивилизованных странах, о которых так любят говорить, в самых элитных школах, ужесточают жизнь. Вот я был в Итоне, и там рассказывали, насколько жестко воспитывают ребят. Там, например, ученик не имеет права разговаривать с учителем, стоя с ним на одном уровне. Он должен стоять либо на ступеньку ниже, либо, если он стоит на одном уровне, нет ступеньки, да, он должен стоять на одной ноге.
Ничего себе, а зачем такое?
А для того, чтобы он понимал разницу, и для того, чтобы он уважал опыт, знания. И, как мне объясняли преподаватели Итона, все выпускники Итона, причем это не имеет значения, кто ты по жизни, чей ты сын, чей ты родственник и как ты туда попал.
Да, внук вот, королевы сейчас внук, учится в Итоне.
Да.
В этом смысле все,
все одинаково. Да. Если ты опоздал на одну минуту, перед тобой захлопывается дверь. Что бы с тобой ни случилось. Ты ходишь в все ходят в единой форме. За любое нарушение формы ты будешь наказан. Но это приводит к тому...
Но при этом я могу поспорить, что, во-первых, ученики поставлены в известность. Зачем они ходят в форме? Они поставлены в известность, во сколько начинается урок. И самое главное, я уверена, что, например, педагог Итона не имеет права к ребенку прикасаться. И подходить, например, на 50 сантиметров.
Последнее учебное заведение Англии, где были отменены розги, это Итон.
Но при этом это было законодательно, и все это знали. А если вы отдаете своего ребенка туда, знаете, что там есть розги.
Но там есть такие ограничения.
Это вопрос правил, то, что сказала Маша.
100% согласен.
Игра по правилам.
Одну вещь поэтому я хочу сказать. Что поэтому, когда мы говорим об унижениях, то главное это правила, причем правила одинаковые для всех.
Согласились.
Согласна. Есть звонок, насколько я понимаю, десятиклассник звонит. Вы в эфире, слушаем.
Алло.
Да, алло. Слушаем вас, слушаем.
Здравствуйте. Мне 38 лет, меня зовут Галина. Прежде всего хочу сказать большое спасибо своей классной руководительнице Багашвили Людмиле Вахтанговне. У меня до сих пор детям, я ставлю своим ее в пример, у меня мои дети ее знают. Второе, вот какое унижение испытывали мы. У меня старший сын закончил 9 класс, причем мы планировали 10-11, но мы его забрали из школы, он поступил в колледж, и слава богу. В 9 классе к ним пришла новая классная руководительница, вы знаете, это было что-то с нечто. Я, в принципе, не люблю ходить в школу разбираться, я стараюсь вот с сыном дома поговорить, там как бы вот всю ситуацию прояснять дома. Но же до такой степени просто зачморила.
Вот а в чем дело-то? Что значит зачморила,
просто,
Галина?
Последний раз, когда я уже просто пошла к ней и сказала, что я после этого случая еще раз такой бот, я просто ее посажу. Она сказала, выключи мобильный. Он говорит, это не у меня игра, весь класс сидит, говорит, это не у него. Но она его уже не любит, все. Она его хватает пиджак, который я покупала костюм за 2500, швыряет на пол, выкидывает из класса ногой этот костюм. Он говорит, вы что делаете? А она ему орет, выходи из класса. Он говорит, за что вы меня так? Она его хватает подмышками и вытягивает из класса. Он приходит, у него прям вот следы на теле. Он мне не хотел рассказывать, я просто прижал уже к ней, говорю, быстро говори, что случилось. Я пошла в школу просто к ней разбираться.
Вы говорю, выход какой нашли из этой ситуации?
Выход единственный, что я вот пошла к ней на разборку. И сказала еще раз, я вас посажу.
Представляешь, каждый родитель, которому покажется, что ребенку поставили неправильную отметку, например...
Ну, здесь не отметку, здесь была ситуация.
Нет. Пошла на выход из унижения, родитель идет на разборку.
Ну, а что же, не ходить?
Нет, секундочку, я еще раз повторяю. Папа, мама... Им кажется, что ребенку поставили неправильную отметку. Тройку вместо четверки. И они идут на разборку.
Слово хорошее.
Разборка бывает разная. Можно и с охранниками прийти на разборку.
Постой, ты не уходи от темы. Здесь была конкретная
ситуация. Это не выход идти на разборку.
Ну а что, не ходить? Вот ребенок пришел весь там чуть не в изорванном пиджаке.
Нет, что значит идти к учителю? Идите к директору. Не ходите, не вступайте в контакт с учителем.
Нет,
идите
к
директору.
Начать с того уровня, на который вышел конфликт.
Ты же знаешь, как это будет уровень. Ты тронула моего, я не трогал твоего. Неправильно.
Ну что?
Вот, Всегда приятно слушать учителя, так сказать. Это корпоративная, так сказать, солидарность. Мне кажется, что все-таки люди должны уметь разговаривать друг с другом. И,
типа я тебя посажу.
Нет,
отличный разговор.
Нет,
мы его слышали.
Ну подождите, но ведь до того, как я тебя посажу, можно просто выяснить, что случилось. Я, например, ходил в школу, я старший брат, я ходил в школу и разговаривал с учителем по поводу того, что мой младший брат, ну с точки зрения учителя, не самым лучшим образом себя вел. Но, в общем, и мне удавалось понять, что происходило, и... Мне кажется, что и учитель, в общем, как-то так немножко сдвигался.
Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что если речь идет о рукоприкладстве, реально, то не надо разговаривать с человеком, который рукоприкладством занимается. Это... Вот в этом конкретном случае.
Но это все-таки дикое же рукоприкладство. Я думаю, что это большое исключение.
Еще один звонок. По-моему, на этот раз все-таки школьник звонит, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте. Как зовут?
Меня зовут Егор. Я учусь сейчас в 7 классе, да? И вот в 3 классе я написала сочинение, вроде все нормально, ну тему я не помню, конечно, и учительница моя взяла и просто порвала это сочинение и выкинула, поставила мне кол-кол. Ну, мне родители сказали, допустим, что я...
Что сказали?
Они сказали, ну, не обращайте на это внимания. И я понял, что если ты в школе учишься, главное вот не оценки, а твои знания, которые ты получаешь в школе.
И поддержка родителей выходит, да?
Да.
Угу. Вот.
Угу. Выход из положения. Спасибо. Спасибо тебе.
Спасибо. Вот, пожалуйста, человек в 7 классе помнит об унижении 3 класса. Ну, как он воспринимает это? Но родители вмешались.
Микшировали ситуацию,
да.
Объяснили правильно.
Мы не знаем, правильно кол-кол.
Могли выбрать. Да. Или сказать,
Андрей.
Какой ты у нас.
Люкс, ну, на самом деле, у каждого из нас в жизни случаются неприятные ситуации. Есть вещи, которые ты помнишь, мы помним еще, наверное, с дошкольного возраста, правда? Ну, какие-то неприятные ощущения. Вот что-то ты сделал неправильно. Вот мы говорите, давайте мы будем говорить не только о том, как тебя унизили. У каждого из нас есть эти другие случаи, когда мы помним, а что ты сделал неправильно.
Ну, это
а
само
в чем
собой.
Ты?
Ну, так, тогда, когда это зависит от тебя, понятно. У нас ведь у меня вопрос другой. Как можно ли что-то сделать, какая-то, знаешь, какое-то лекало для того, чтобы выход из этих ситуаций был? Потому что действительно эти ситуации объективно встречают какой-то
10 лет.
Лекало.
Это 10 лет жизни в школе, я которую знаю, мы проходим.
Ну вот, знаете, почему эта учительница вдруг, вот что с ней случилось? Почему она вышла
вот
из себя, порвала?
Я
может
прекрасно
быть,
помню.
Может, она всю ночь где-то работала, да, подрабатывала и не
даже
выспалась.
Не в этом дело.
И...
Мы все равно слышали Машу версию родителей, правильно? Это так рассказал сын своей маме. Откуда мы знаем, так ли все было? Это тоже вопрос большой. Я прекрасно помню, как моя мать, которая 37 лет в школе отработала, да, история обществоведения. Кстати, была любимая учениками, там, с ней потом здоровались. Многие поколения там всю жизнь по городу не пройти было. Так вот, я помню, как у матери бывали ситуации, когда в какие-то классы каким-то конкретным ученикам просто ноги не шли.
Я не войду в этот
она
класс,
была
бывали
расстроена.
Такие случаи. Не у меня, но у моих коллег.
Она была расстроена,
Андрей,
когда она была
а вот идти. У меня вопрос. Не является ли выходом из этих ситуаций, ведь когда-то, скажем, в классических гимназиях российских, и в тех так называемых цивилизованных странах, да, были такие инспекторы, которые не являлись там, в штате не подчинялись директору, но как раз эти люди, как супервайзеры, да, которые вот должны были разбирать конфликты. Не психологи, да, а вот люди напрямую не связаны с школьным коллективом, с корпоративной этикой. Вот они за этим, вот может быть, вести такого супервайзера.
Такой третейский
судья,
да?
Таких конфликтов.
Я думаю, что сегодня, да, участковый милиционер, я думаю, что сегодня как раз психолог был бы более естественным в школе. Причем психолог, не подчиненный директору. Внешняя психологическая служба. Когда были инспекторы, то эта система была гораздо более казарменная, чем сегодня.
Ну,
давайте
часто, да.
отдавать
часто,
себе
да.
в этом отчет.
Часто, да.
Поэтому я думаю, что в принципе внешняя сила, вот внешний там психолог, внешний какой-то консультант, могли бы снимать такие стрессы. Но я еще раз повторяю, вот я очень боюсь, что мы начнем сейчас абсолютизировать вот эту вот ситуацию.
Не будем.
Остановимся, сейчас мы уйдем на рекламу, а потом продолжим разговор. Сразу после рекламы. И мы мы снова в эфире. Это программа «В круге света». Говорим о детях, которые не хотят в школу ходить. И вот у Алексея Алексеевича возникло предложение, может быть, уже выстраданное, третейского судью в школе завести. А господин министр предлагает, не знаю, психолога лучше, как третейского судью, который разбирал бы эти конфликты.
Ну, это одно другому не противоречит.
Значит, и того, и другого посадим.
Нет,
а еще милиционер.
Тогда пусть Андрей объяснит, как это может работать.
Я имел в виду, если есть психологическая служба, независимая от руководства школы, и если оценка этой психологической службы, если работа этой психологической службы не только в том, что она помогает ребятам разобраться в своих сложностях, сложностях с учителями, но и оценка этого психолога влияет на оценку школы, дает на оценку труда там, директора, например, школы, то я думаю, что в каком-то смысле это и есть третейский судья. Потому что нам третейский судья нужен не для того, чтобы разбираться, кто прав, учитель или ученик, а для того, чтобы создавать правила, добиваться того, чтобы заинтересованы были люди в школе, одни, обе стороны следовать правилам, причем и ученики, и учителя понимали бы, что только в этом случае... Ну, возможно, вот уйти от тех неприятностей, унижений, столкновений и так далее.
Я согласен с Андреем, что главное говоря, по правилам, да?
Ну, я напомню, что в каждой московской школе, у каждой московской школы есть куратор в окружном управлении образования, который решает юридические вопросы.
Это юридические, это юридические. Нет, здесь нужно в потоке, да? Нужно каждодневные ситуации разбирать.
Родители, вместо того, чтобы кричать, я тебя посажу, он обязан идти к куратору.
Возвращаясь к этому звонку, вот мне лично непонятно. Ведь на самом деле, наверное, есть правило, что с мобильниками на урок вообще в принципе нельзя идти, да?
Многие учителя вешают объявления.
Правильно, да? Пожалуйста, чтобы звонил этот телефон. Почему-то в театре выключают. Да. Или смс-ки эти под парты, которые бесконечно посылают.
Наверное, на соседнюю парту.
Если бы
с
у меня там, если бы у меня был класс и без конца звонил этот телефон, я бы, наверное, его просто бы каблуком раздавила. И пусть бы меня потом сажали.
Вот у меня в следующем году пойдет ребенок, в школу, я бы посмотрел, кто каблуком раздавит мобильный телефон. Собственность.
Так, у нас звонок еще есть. Максим, по-моему, да? Максим, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Что у вас за случай? Вы давно ли школу закончили? Какое ваше предложение, как выходить из подобных ситуаций?
У меня предложение, я уже его озвучивал. Значит, надо отдавать детей в спорт, потому что это вторая дисциплина, кроме школы. А во-вторых, надо обязательно, чтобы люди, которые занимаются спортом, они друг друга уважают. И уже унижение не происходит. И учителя по-другому относятся к людям, которые занимаются спортом, плюс к школе.
Ну, наверное, это не только спорт. А если, например, там на пианино хорошо играть, это уважение не вызывает?
Алло, алло, очень плохо вас слышно.
Ну, мы поняли ваше предложение. Это спорт. Я не знаю, то ли в смысле силы, то ли
Мой пример с девочкой, которая 40 минут висела на канате и не могла добраться до потолка. Я представляю, как одноклассники хохотали вокруг.
Ну, это да. Давайте мы...
Что, нет? Я не прав?
Нет. На самом деле, у меня там... Я болел еще до школы, и поэтому у меня, особенно первые классы, до конца, я был не самым, скажем так, спортивным ребенком, и, пожалуй, самые большие вот неприятные впечатления у меня были связаны именно с тем, что я не дотягивал. Хотя мне везло. Я вообще во время учебы я сменил, по-моему, 5 школ. Так получилось. Переезжали как-то.
Мы тоже. Угу.
И мне везло с коллективами. Особенно я заканчивал школу. Была замечательная компания у нас. Очень такая поддерживающая друг друга.
Слушай, что он сказал, Маша. Он ходил в школу ради компании.
А для чего ходят в школу ради компании?
Вот сейчас репортаж свят.
Сейчас у нас будет такой небольшой опрос «Дети о школе». Собственно говоря, что они о школе думают сегодняшней?
1 сентября все спешат на учебу. Кто-то соскучился по друзьям, кто-то вспоминает свой собственный первый день в школе. А для самых маленьких это первый шаг, чтобы попрощаться с детством. Вот что думают о школе и ее обитатели.
Когда дома просто так сижу, ничего не делаю, мне скучно. А в школе не бывает скучно, потому что там уроки, всякие интересные вопросы задают.
Я лично пошла в школу 7 лет, но у меня в детском саду были подготовительные курсы, так что можно сказать, я учусь уже с 6 лет. Вот. Мне в школе нравится учиться, я даже до сих пор помню, как 1 сентября в 7 лет, то есть я рвалась в первый класс. То есть я очень ждала этого дня. Вот, и не жалею, что пошла в школу в этом возрасте.
У меня не было друзей, все обижались на меня. И мама сказала, что следующий год я пойду в школу.
Когда я не знал, что это такое, в первый класс я рвался. Но когда я узнал, что это на самом деле такое...
Ну, если бы у меня был ребенок, ему было 7 лет, если бы он захотел идти в школу, я бы его туда отправил.
наше время альтернативы не было. Ну, никакой альтернативы не было.
Нет, все-таки в школу, подожди, все-таки в школу идут во многом, вот если мы посмотрим репортаж, значит, вот я думаю, что если бы Андрей Фурсенко, министр образования, был вот в этом репортаже, он сказал, он с него начал. Я ходил в школу, там была отличная компания.
Потусоваться.
И в ответ
на унижение... Все были хорошие.
Вот очень важно, что есть, значит, вот этот элемент унижения, да, как системы. А зачем люди ходят в школу, да?
За знаниями.
За знаниями, делать карьеру, тусоваться. Андрей, что ты мотаешь головой?
Ну, не было, вот, я еще раз хочу сказать, не было у меня ощущения в школе, что есть элемент унижения.
Зачем ты ходил в школу? Вот чему ты ходил? Ты с радостью ходил в школу?
С радостью.
Или потому что так надо было?
И потому что надо было тоже.
А какая радость от чего у тебя была?
Мне было интересно там. Ну, у меня была очень хорошая компания. Ну, все мне было интересно. Мне было интересно не только первое. Мне интересно было то, что учили. Мне интересно было, был определенный дух соревновательности. Это тоже интересно было.
А для кого-то он в напряг и тяжелый этот соревновательный
момент. Я просто хочу... Но все равно вот не было ощущения унижения от хождения в школу. Это... Не знаю, может быть, мне так повезло просто в жизни, но не было такого ощущения.
Маша, знаете, другое слово скажу. Тоска. Вот, может быть, не было вот у наших зрителей какого-то прям острого ощущения унижения. Но вот ощущение тоски, когда ты в 7 утра зимой идешь, и у тебя 7 уроков, и из них 5 нелюбимых, и потом до ночи
делать
уроки.
Но тебя там ждет компания, я согласен с Андреем Фурсенко.
Но компания...
Меня там ждала компания.
Компания учителей, кровопись.
Маш, и не было никогда из 7 уроков 5 нелюбимых. Не было никогда такого.
Дело в том, что... Ну, вот у меня 8 лет было тоски. В такой простой школе. Вот таких. А потом...
И она стала учительницей.
А потом... Но потом на последние 2 года я перешла в гимназию, собственно, где я сейчас и преподаю, и благодаря чему
и
я стала.
И там было уже интересно.
Во-первых, мне на первом же уроке мне сказали, там, не Филипенко к доске, а мне сказали «вы». Маша.
Маша.
Вы Маша.
Ага.
Вот, это первое. Дальше там что-то такое, поинтересовались моим мнением, там что-то такое о творчестве Герцена, вот. А главное, мне, в общем, объяснили, не в лоб, но вот как-то мне объяснили вообще, зачем вот это, и это зачем читать там литературу, зачем читать критику к этой литературе и так далее. И я уже начала, в общем, смысл хождения вот этого у меня появился. И вот тоска.
То есть стало интересно.
Стало понятно, зачем я это делаю.
Слово понятно важно.
Мотивация. На нашем профессиональном языке это называется мотивация к обучению.
Не нравится министру.
Очень нравится. Просто это и должно быть правилом. И
мотивация.
Мне кажется, что... Ну, я уже чувствую, что я начинаю козырять своим возрастом, но в наше время это было правило, а не исключение, что люди шли, что, в общем, там
нет,
было
интересно и нормально. Правила и мотивация – это разные
вещи. Я, например, всегда очень люблю
обязан
учиться.
Идти.
Нет,
но
правила говорю, что мотивация существует. Тоска, наверное, была когда-то, тоска, но вот была. У меня сейчас это уже где-то летучилось. То, что было интересно, осталось.
Вот интересно у младшего брата, тоска задержалась или нет?
Ну, у него в большей степени.
Вот, он спорт любит. Я понял, зато он сильно
хорошо,
любит
спорт. Друзья, а вот сегодня, вот мы же сказали уже, не было у нас альтернативы. Все равно в школу так или иначе ходили.
Вот
Маша немножко
правильно.
Застала другого уже времени, а у нас была ситуация жесткая.
И форму
носили. И форму носили, как миленькие, гладили
фарточки. Только в районную, ни в какую там...
И школу в район. Специальную,
правда,
только
правда,
по месту прописки.
Только свою. Вот у меня, кстати говоря, проблема в том числе с этим была связана, некуда было даже уйти.
А сегодня-то вроде как... Палитра большая, можно выбирать.
А,
что
да,
сегодня
а
можно?
Тоски больше.
А почему?
Ну, как Гамзатов, помните, писал, что сижу в президиуме, а счастья нет.
Неправда. Спасибо огромное всем нашим министрам образования за то, что они, в общем, сделали...
Лицемерно сказала она.
От слова... Нет, это счастье, что есть огромное количество гимназий, лицеев, что учителя работают по авторским программам, что есть вальдорфская школа, школа Монтессори, 5-я, 10-я, такая сякая. Хочешь, езжай в Англию, если есть деньги там или куда-то. Это прекрасно.
Маш, но деньги нужны. А все эти специальные школы, деньги нужны?
Свет, я хочу обратиться к слушателям, пусть рассудят. Потому что вот мы услышали плюс минусы массовой школы, то, что мы назвали унижением, тоской, неважно, это минусы. Мы услышали плюсы, да, это разная мотивация, это компания, это интересные преподаватели, это карьера. Я предлагаю нашим слушателям снова приблизиться, и зрителям канала «Домашний» снова приблизиться к телефонам и опять проголосовать. Мы предлагаем вам такой вопрос на голосование. Если бы у вас была возможность, любая там, финансовая возможность, там, я не знаю, географическая возможность, в общем, какая-то возможность. Если бы у вас была возможность, что бы вы выбрали для своего ребенка? школу, вот как социальный институт.
Или домашнее.
Или домашнее обучение. Угу. Если вы выбрали бы школу при наличии возможности выбора, да, вы звоните по телефону 980-5948. Это московские номера телефонов. 980-5948. Если бы вы выбрали домашнее обучение, 980-5949. 980-5949. Я повторю вопрос еще. Если бы у вас была возможность, чтобы вы выбрали школу или домашнее обучение? Я выбираю школу как институт. 980-5948, московский номер телефона. Я выбираю домашнее обучение для своего ребенка или для себя. 980-5949. Голосование будет идти 2 минуты. Начинается сразу голосование, оно пошло.
Да, оно пошло, и сейчас будет реклама. Мы через несколько секунд уйдем из эфира, и после рекламы встретимся, и уже, может быть, даже будем иметь некоторые результаты. Ну, это вот сразу после рекламы. Ну и снова мы в эфире, и перед уходом на рекламу мы предложили вам проголосовать и ответить. Вот выбор, ваши дети, если не хотят, например, в школу идти. Все-таки вы послали бы их в школу, ну там, хотят или не хотят, да? Вы бы послали их в школу или выбрали домашнее обучение? У нас уже, наверное, есть результаты.
Голосование вот закончилось, вижу, да.
Голосование закончилось. Леш, что там у нас получилось?
Ну, у нас порядка, если я правильно понимаю, 36% выбрали бы домашнее, и 64% выбрали бы школу.
Насколько сейчас популярно домашнее обучение? Сдача экстернатов? Там, вот не хождение в школу, насколько популярно?
Цифр дать не могу. Знаю, что достаточно распространено, особенно в Москве, в Санкт-Петербурге, ну, в крупных городах. В городах более отдаленных, в селах, конечно, экстерната никакого нету.
А вот ты ездил сейчас по Дальнему Востоку, Андрей. Нет,
там экстернат, конечно, это исключение. Но это больные ребята могут быть.
А чем плохо? Вот если ребенок не больной, но его хотят учить дома, хотят оградить от каких-то
вещей.
Вы
знаете, сегодня принципиально иные технологии образования. Сегодня для образования социализация, то есть умение ребенка работать в коллективе, учиться в коллективе, приобретать новые знания, обмениваться знаниями, не менее важно, чем набор тех вот знаний, которые ему дают там на каком-то уровне.
В конце концов, ладить с людьми, да?
Ладить с людьми. Это вообще-то принципиальная вещь. Почему мы так много сейчас употребляем слово толерантность? Потому что это сегодня одно из важнейших умений. Воспринимать людей, других людей доброжелательно, уметь с ними ладить, уметь с ними работать. И школа, проходя через испытания, все-таки так или иначе этому учит.
Мы сошли здесь с министром, я говорю, у меня мальчик на следующий год пойдет в школу,
он пойдет в школу.
Да,
вздрагиваю. Но я тоже пошлю в школу. Другое дело, что, наверное, надо будет обшарить школы. Кстати, по тенденции последнего времени. Даже там самые богатые люди, набаловавшись разными суперучреждениями закрытого типа, снова стали своих детей в обычные хорошие школы посылать. Другое дело, выясняют, где хороший коллектив, где нормальные преподавания и так далее.
Когда вы попадаете в какую-то серьезную лечебную историю, то вы ищете не суперэлитную больницу, а ту, в которой каждый день режут, каждый день, значит, принимают по скорой.
И где хорошие врачи.
И где есть врачи. Врачи, которые, может быть, не такие замечательные палаты, но при которых есть практика. Вот то же самое, я думаю, может, еще больше тебя относится к школе. Это учитель, который работает с разными людьми и умеет с ними работать.
Андрей, вот вопрос рынка, да, вот представим себе, что там в каком-то городе, в каком-то небольшом городе.
Не
там...
люблю говорить о школе, как о рынке.
Я люблю. Так вот, значит, это я просто на себя взял его грехи. Так вот, в какой-то школе, в каком-то городе, там, условно говоря, там 50 школ всего. И в городе известно, что вот эти там 23, условно говоря, это хорошие школы, где детей не обидят, детей научат, детей социализируют, где та-та-та-та-та. И туда становится очередь. Хотя это не по району, не про прописки, как ты сказала. Очередь, это не гимназия, это вот школа, где работают хорошо, как коллектив. Что делать?
Вот я прошу прощения, мы о профессии министра не говорили, мы больше о профессии учителя.
Вот
да?
Давай теперь ответ.
Но вот сегодня, когда мы говорим, что необходимо переходить на так называемое нормативно-подушевое финансирование, когда мы говорим, что деньги должны идти за учеником, это как раз решение этой проблемы.
У меня в класс столько не влезет.
Без ложных слов, деньги,
да.
Сказал Алексей
Парт,
Алексеевич.
Может быть, тогда надо передавать вот этой вот хорошей школе другое здание, другие парты, другие, и отдавать директору этой школы, учителям, возможность учить большее количество детей.
И другие зарплаты.
Потому что деньги переходят, и эти деньги должны подразумевать, что не просто пропорционально... На что-то другое, а именно на зарплату, чтобы человек понимал, что привлекая учеников, он за это имеет вознаграждение адекватное.
То есть не размазывать тонким слоем по всем школам, плохим и хорошим, а сосредотачиваться на тех, кто хорошо работает, да?
Я хочу еще раз обратиться к нашим зрителям канала «Домашний», слушателям «Эхо Москвы». Наш телефон, напомню, городской 642-94-60. А вот как бы вы поступили, если у вас, вы знаете, что школа хорошая, или вы уже поступили так, но далеко, или отдать рядом, в любую?
Нам уже некогда будет спрашивать ответы на вопрос.
Может быть, будет один-два звонка.
А уже не получится. Сейчас через 3 секунды мы уходим на рекламу, а сразу после рекламы подведем итоги. Ну, некоторое время будет, да, встретимся. Ну и последняя часть нашей программы, где итоги подведем. На самом деле мы говорили о том, что делать тем, кто в школу не хочет ходить, что делать тем детям. И я вот счастлива, что дожила до времени, когда мы можем обсуждать какие-то альтернативные варианты. Не хочешь, можешь, не знаю, там есть возможность дома учись, можешь в другую школу переходить, можешь в лицей идти. Конечно, много от денег зависит. Но все-таки, слава богу, не совсем и не все от них. К счастью, бывают школы, где действительно хорошо преподают и куда с удовольствием дети пойдут. А если реформа удастся и можно будет за детьми посылать и деньги в нужную школу, то и вовсе будет неплохо.
Все равно, я не знаю, согласится ли со мной Андрей Фурсенко, но роль семьи в этом недооценена. Все-таки по-прежнему детей спихивают. Я не знаю, вот когда я учился, и когда я учил, все-таки я был, конечно, рад, что родители не вмешиваются в процесс воспитания. Правильно, Маша? Что они там понимают? Напортят еще там что-нибудь. Но в принципе, на самом деле, вот как бы семья не хочет в этом участвовать. Ни в уроках, ни в обучении, да, а вот в школе вообще. Не хочет. Мы вам отдали ребенка в 8:30, мы его заберем в 18, ну или в 15:30. Вот вы нам его целенького и обученного верните.
Обученного, вымуштранного и послушного, да. Воспитанного и вообще все-все-все.
Алексей Алексеевич, 100% согласен с вами. И более того, я считаю, что вот эта вот попытка отпихнуть от семьи ответственность за ребенка и создает ситуацию, при которой у нас сегодня практически все семьи, все дети – это дети в семьях риска. Не только в семьях асоциальных. Дети, ну, родители, которые вообще на все плевать. Но и как раз в тех семьях, где родители очень серьезно заняты там, бизнесом, карьерой, и которые стараются ребенка отодвинуть от себя, и потом вдруг возникает ситуация, когда они ничего уже сделать не могут. Школа все-таки – это... Какая бы она ни была хорошая, это все-таки формальный институт.
Ну, что делать, если дети не хотят ходить в школу, и как их, в общем, заставить туда пойти? Я спросила одного знакомого, он говорит, гнать учителей. Вот если ребенок не хочет ходить в школу, надо гнать учителей.
Ну, радикально.
Ну, это, да, это радикально, конечно. Если всех выгнать, то кто останется? Другое дело, что действительно надо повышать, конечно, качество жизни учителей и их авторитет. Это бесспорно. Это...
Какой авторитет? Разборка.
Да, нет, я понимаю, о чем авторитет. Маша. Если учитель получает 3 копейки...
И подрабатывает еще в 5 местах,
да, это, конечно, тяжелая ситуация, это неправильно. Это неправильно.
Значит, ты утверждаешь, потому что вы говорите, что чушь. Это значит, что человек, учитель, да, получивший образование, если ему платят 10 рублей, он работает плохо. А если ему платят 11 рублей, то он стал работать хорошо.
А если не платят полгода зарплату, задерживают.
Да, но это такого не было. Сказали вы с Андреем, такого.
Уже такого уже
по
давно
счастью,
нет.
Да?
Нет,
надеюсь, да. Не повторится. Но это было сплошь
это
и рядом.
Для учителей.
И когда ходят, там, не знаю, не на что купить себе одежду. Нормальную одежду, а перед ним ученики щеголяют черти в чем. Извините, это унижение.
Всегда будет
это унижение.
Давайте их в форму оденем, и они будут щеголять.
Нет, дело в том, что я, например, не знаю ни одного учителя.
Учителей. В мундиры, мундирующие, как положено.
А такое саблю.
В мундиры учителей, детей тоже в мундирщике.
Я не знаю ни одного учителя, который бы работал только в школе. Все где-то подрабатывают, и у всех не хватает времени не готовиться к урокам, не быть в хорошем настроении, выспаться и так далее. Но какое тут может быть качество образования?
В советское время у меня было 2 ставки.
Ну и моя мама.
Я предавал 32 часа у меня было, потому что те деньги не были деньгами. Это не значит, что я работал плохо. Дайте мне в 2 раза больше, буду работать великолепно. Да нет. Надо давать больше, чтобы меня было правильно поняли. Надо давать больше. Но это, знаете, вы говорите сейчас, эти люди работают плохо, потому
это
что...
Мы не так говорим, Леша. Это ты огрубляешь. Я говорю, что нужно платить достойную зарплату. Да. Что вопрос об учителях. У нас звонок
зарплату.
Есть. Мнение, по-моему, мамы, взрослой дочери. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья Стефановна. Моя дочь закончила школу в 93-м году, да? А пошла в нее в 86-м. Она закончила школу в 13 лет. Закончила простую общеобразовательную школу. Учителя были разные, но мы были заинтересованы, наша семья, чтобы ребенок учился и получил образование. В 13 лет она поступила у нас в юридическую академию и блестяще закончила ее с красным дипломом в 98-м году.
Вот.
Все зависит только от родителей. При этом я преподаватель вуза. Поэтому я 23 года преподаю в вузе и никогда не уйду оттуда. А деньги я зарабатываю в другом месте.
Вот, в другом...
А студентов я люблю.
Вот.
И буду работать
спасибо.
Дальше.
Спасибо.
Нет, конечно,
нет,
надо платить больше. Нет, конечно, надо платить больше, просто не увязывать,
ну, спасибо
как
тебе, Леша, да. Но, собственно говоря, хорошо, что вот это прозвучало под конец нашего разговора, потому что действительно от семьи громадным образом зависит все происходящее. А с учеником в школе это и поддержка, это и какое-то направление, решение многих вопросов, и в том числе умение общаться с учителями и выяснять какие-то необходимые вопросы, да, и микшировать некоторые ситуации, и выбирать за ребенка, если ему совсем тяжело, может быть, другую школу или другой лицей или еще что-то. Варианты сейчас, к счастью, есть. Не везде, конечно, но в городах, по крайней мере. Ну, давайте быстренько какие-то последние завершающие слова, у нас минута.
Ну, все хорошо.
Ну что ж, нет, мне просто кажется, что если от материальной, так сказать, к духовной, как заставить-то детей, нужно, наверное, поменять вообще отношение к школе, отношение к обучению. И нужно им объяснить, что сейчас вот у взрослых модное слово «успешность». Так давайте детей научим, давайте скажем, что сейчас модно быть успешным, лидером, быть модно...
Образованным.
Модно быть образованным, хорошо работать, хорошо зарабатывать. И так далее.
Андрей. Буквально два слова, Андрей.
Ну, очень здорово. Все сказали. Я согласен. Я просто хочу сказать, давайте не будем стараться все сосредотачивать на вот больных, на болячках. Потому что все-таки унижение – это не главная черта школы. Вот когда мы заканчиваем школу, особенно когда мы отдаляемся от школы, мы понимаем, что главное там было не это.
И а надо... что-то другое, может быть,
что-то
даже другое. Интересное.
И, в общем,
спасибо,
хорошее.
Спасибо вам за внимание. Завершается наш разговор. А завтра мы с вами встретимся в то же время. И тема нашей программы будет «За что мы не любим иностранцев, а иностранцы не любят нас?» Вот такой вопрос. До свидания.